Мы прочитаем в заключении еще одно место Священного Писания. Это будет Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 20 стиха. «Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Аминь.“ Присаживайтесь, пожалуйста. Мы с вами находимся, возлюбленные братья и сестры, между двумя великими событиями. Благовещением, праздником, который мы отмечали в пятницу, и отголоски которого слышны были в начале этого богослужения, и приближающимися праздниками торжественного входа Господа в Иерусалим и Его крестных страданий и смерти, затем и воскресения. К этому празднику присоединилось событие, которое мы сегодня отмечаем. Это вспоминание наших братьев и сестер, которые отошли к Господу и как некое свидетельство живым, что и нас ждет тоже, и чтобы мы могли примириться с Богом, поправить свои светильники, навести порядок в своих душах. Ну а сейчас вернемся к тексту, который мы прочитали. «Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды, и просили, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“». И вот мне при этих словах представилась картина, мое воображение сработало, и из сердца моего вышли такие слова: «О каком чудном желании говорят эти слова! В этих словах чувствуется решимость во что бы то ни стало видеть Учителя из Назарета. И здесь чувствуется было не праздное любопытство. Здесь было глубокое, неодолимое желание видеть того, о ком разнеслась молва по всем окрестностях. И весть эта достигла и сердец тех, которые пришли на праздник издалека. Придя в Иерусалим на праздник, еллины услышали об Иисусе Христе, о Его учении, о чудесах, и им очень захотелось увидеть Его лично. Они сердцем почувствовали, что Иисус из Назарета необыкновенный человек. Да и человек ли Он?» На Благовещении мы вспоминали слова ангела: «Он будет велик». Интерес к Нему проявился уже при Его жизни. Волхвы пришли издалека, с востока, еллины от Эллады, Греция, Европа, цивилизованный мир. Но с течением времени интерес нет больше, любовь к Нему растет из года в год, из поколения в поколение. Мы говорили, что совсем недавно, когда был 5-миллиардный житель, то людей, исповедующих Христа, насчитывался миллиард. Теперь, спустя 25 лет примерно, 6 миллиардов живущих на земле, из них 2 миллиарда признают, исповедуют Иисуса Христа, соотношение 1:3. Могущество Его, скажем словами мыслителя, будет расти и расширяться до тех пор, пока все народы придут к Нему, поклонятся перед Ним и облобозают Его скипетр правды и мира. И счастлив тот человек, тот из нас, кто сделал это уже. В противном случае этот огонь неугасимый будет гореть в наших сердцах и звать и напоминать нам о том, о главном и неразрешенном еще вопросе нашей жизни. Еллины – это представители тогдашнего языческого мира, европейцы. И что поразительно, беспристрастный ум и непредвзятое мышление, чистое сердце, оказывается, более расположены принять весть о Христе и самого Христа, чем те, которые считают, что много знают о Нем, которые думают, что они имеют монополию истины и привилегию знать о Боге. К таковым, в первую очередь, относились иудеи. Им было верено Слово Божие, и они смотрели на других, как на язычников. Они считали себя носителями веры в единого Бога, и было это верно, но смотрели с пренебрежением на всех остальных, тем более на язычников. Но в то время как медлительные сердцем, я пользуюсь выражением самого Иисуса Христа, что вы так медлительны сердцем, решали вопрос относительно Иисуса Христа, кто Он? Представители языческого мира, то есть еллины, почувствовали сразу, учители из Назарета, что Он не от мира сего. И движимый великим чувством любви к Нему направили свои стопы, чтобы увидеть Его. Они хотели лично лицезреть учителя правды и, скажем, насладиться общением с Ним, услышать от Него Слово и воздать Ему поклонение и честь. Заметимте, как они почтительно обратились к Филиппу, ученику Иисуса Христа, простому, не ученому, не книжному рыбаку, и назвали его господином. Кстати, обращение «господин» – это евангельское обращение. В то время как духовная знать, скажем мы, говорила о простых людях, что они невежды в законе, а Иисуса Христа упрекали, что Он ест и пьет с мытарями и грешники, еллины свое почитание или почтение к Иисусу Христу перенесли и на Его учеников. Нужно сказать, что в отношении ко Христу иудеев, израильтян, картина сохранилась и настоящего времени. Как тогда Христос говорил, что пришел к Своим, к погибшим овцам дома Израилева, и с горечью констатировал, и Свои не приняли Его. Так и теперь израильтяне в большинстве своем не принимают Мессию Христа. А языческие народы приняли Его, возвеличили Его имя и донесли Его учение во все уголки земного шара. И благодаря этому есть любящие Иисуса Христа везде, и есть обращенные из язычников, которые поклоняются Ему, радуются имени Его, величают Его, слагают в честь Его сладкозвучные гимны хвалы. Но нужно не забывать, что апостолы были все из иудеев, и что первая христианская церковь состояла из лиц этой национальности. Апостол скажет, что ожесточение произошло до времени, пока не наполнится полное число язычников. Ну вот, оставим в стороне эти рассуждения. Мы с вами в большинстве те еллины. Между нами есть и те иудеи, которые желали и желают видеть Иисуса. И с этой целью мы приходим в молитвенные дома, разделяем сладость общения с искупленными, радуемся вместе с ними о Господе. И для нас это является самым высшим наслаждением в жизни, мы понимаем царя Давида. «Одного я просил у Господа посещать, быть в доме Господнем и созерцать красоту Господню». На самом деле лицезреть того, кого любит наша душа, кому стремится все наше существо, о ком томится наша плоть, что может быть отраднее? Да и как же не восторгаться нам, глядя на Иисуса Христа, образ которого соткан из лучей правды, истины и любви. И даже самая утонченная злоба напрасно будет искать какого-либо эгоизма в побуждениях нашего Спасителя. Перед Его небесной чистотой чувственность отступает пристыженной. Ах, мне хотелось подчеркнуть это. Ложь оставляет незапятнанным того, кто сам есть воплощенная истина. Мысль честолюбия исчезает перед его божественной премудростью и самоотвержением. Скверна греха не коснулась его, кроме того греха, который он добровольно взял на себя. Он жил и живет в неприступном свете, в вечном единении со своим небесным Отцом. И своим именем он прощал и прощает грехи. Те же иудеи говорили, кто он так может прощать грехи? А он им говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит расслабленно. Встань, возьми постель твою и иди. И встреть его в храме и скажет, не греши впредь, чтобы не случилось с тобой худшего, тем самым показывая причину его долгой болезни. Он, Христос, страдал и умер, как чистая жертва за грешный человеческий род, и по воскресении своем провозгласил себя судьею мира. Апостол Павел говорит, за претерпение смерти увенчан честью и славою Христос. Христос, говорит известный богослов, соединил в себе величайшее правило и божественную жизнь, и таким образом осуществил мечты пророков и мудрецов. Он свободно возвышался и возвышается над предрассудками своего и нашего времени. Он излил свое учение чистое, как свет возвышенный, как небо истинное, как сам Бог. Жизнь Иисуса Христа есть беспримерное служение Небесному Отцу и является великим делом совершеннейшей любви к Богу и людям и личным самопожертвованием ради славы Небесного Отца и ради спасения падшего человечества. Сегодня воскресный день. Мы собрались, освеженные сном, и, как говорит Достоевский, ибо жаждет душа восприятия прекрасного, и это побуждает меня говорить несколько возвышенным, и пусть не упрекнут никто, сказав в выспренном стиле. Я подбирал лучшие слова для того, чтобы описать достоинство и величие нашего Господа. И чем больше мы изучаем жизнь Иисуса Христа, тем более должны сказать словами народа: Он все делает хорошо. Он свят в полном смысле этого слова. В Его божественном характере является красота и совершенство, непорочность и чистота, мир и блаженство. И как пирамиды возвышаются над равнинами Египта, так и Христос возвышается над всеми человеческими учителями и основателями религий. Будда, Конфуций, Магомед и кого угодно еще назовите. Христос – это несравненный образец для христиан всех времен, всех континентов, всех рас и народов. Иоанн Златоуст, мы многократно приводим его высказывания, сейчас более полные, говорит: «Если будем всегда созерцать Бога умом, если будем постоянно помнить о Нем, то для нас все окажется легким, сносным. Все будем переносить безропотно, и сами станем превыше всего». Вот что дает нам постоянное созерцание Христа. Вот почему мы постоянно направляем свой взор к Нему и не можем оторваться от Него. Он – красота и наше бессмертие. Он – совершенство. Он – Бог. К Нему льнут наши сердца. Он составляет главную, единственную сущность и ценность всего нашего бытия, цель и смысл нашей жизни. В Нем все наши желания, все наши помыслы. И для нас нет большего счастья, чем славить и поклоняться Ему. А между тем много кумиров есть в этом мире и подстерегают и нас. Но Христос предупредил: если кто возлюбит отца или матерь, или жену, или детей больше, чем меня, или нового возлюбленного, еще не успев познакомившись с ним, то Христос, ревнитель до ревности, любит нас. И мы должны любить всех остальных в нем, через него. Это будет правильно. Но не так, чтобы кумир застлил очи наши от Бога, от Иисуса Христа. Где же мы, зададим риторический вопрос, можем увидеть Христа? Тот, кто никогда не встречался с Ним, тот может увидеть Его в собрании святых здесь, возлюбленные Господом братья и сестры и друзья. Помните, Марфа сказала Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Эти слова обращены к вам, дорогие друзья. Христос здесь и зовет вас, ждет вашего обращения. Мария поспешит к Нему за околицу. Поспешите, и вы сделайте несколько шагов сюда, к кафедре. Молитесь, и мы будем с вами. Или сделайте этот решительный шаг внутри, как блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу: согрешил я против неба, и пред тобой недостоин называться сыном, прими в число наемников». Это будет то, что ждет от вас Господь. Христа можно созерцать на страницах Священного Писания, причем это лучшее место, где мы можем видеть Иисуса Христа. Здесь Он показан со всех сторон, во всей Его многогранной красоте и сущности. На страницах Священного Писания мы можем рассматривать Его, так сказать, в перспективе, в ретроспективе, видеть Его образ в полноте, то есть со взором назад, в настоящее и в будущее. Мы можем также встретиться с Иисусом Христом в произведениях, созданных по вдохновению свыше. Мы имеем в виду произведения искусств. Будь то восторженная музыка Генделя, Баха, Бетховена, Чайковского и многих других. Или духовные сочинения, или другие виды искусства. Мы можем видеть его в природе. Вот она скоро живет. И она будет свидетельствовать о Творце. Ибо небеса проповедуют славу Господню, и о силе величия Его вещает твердь. И взирая на небеса, мы можем видеть невидимое Его божество и вечную силу Его. Говоря о красоте Христа, нужно сказать, что в наибольшем величии Он предстал на Голгофе. Сколько мы не размышляем об этом, поражаемся. Сколько красоты, смирения, пожертвования, жертвы, любви явил наш Господь на кресте. И мы понимаем восторг поэта Бальмонта. Он написал многие тома. Его произведения насчитывают, и в том числе переводческие, тысячи страниц. Но, кажется, вот это четверостишие перетягивает все. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Еще в большей нетленной красоте явится Спаситель нам там в вечность, когда мы увидим Его лицом к лицу. И нужно сказать, что все наши представления о вечности окажутся не соответствующими действительности. Все там будет лучше, прекраснее. Мы увидим Христа, как Он есть. И наше отношение к Нему там приобретет истинный смысл и значение. Помните, Иоанн, когда он услышал голос его, все был мертв и все жив во веки веков. И он увидел его. Это величественный голос его, подобно шуму вот многих, не оглушает, но радует. Ноги, подобно Халкелевану, медной раскаленной печи, и волосы белые, как волны. Но такой же любящий. Он наклонился, взял на плечо и сказал: не бойся, Иоанн. И сердце Иоанна затрепетало. Он узнал своего учителя и Господа. Нужно сказать, мы часто подходим здесь к Иисусу Христу слишком запросто. Многие богословы называют его только Иисус. И даже есть направление богословия иозианизм. Изоянизм от слова Иисус, который ставит под сомнение божественность Христа. И помните, богатый юноша назвал Иисуса Христа благим учителем только, и не назвал его Господом, и по этой причине он не получил радость и ушел с печалью. Так вот, не будем обращаться слишком неблагоговейно, не отдавая отчет, перед кем мы стоим. Часто мы злоупотребляем его близостью, его добротой и беседуем с ним как равным. Да, он наш лучший друг, но если смертным славить должно, то лучше почтить невозможно, как к нему лишь простираться, в безмерной разности теряться и благодарной слезы лить. Там мы поклонимся перед ним, повернем перед ним в смирении свои венцы, если удостоимся иметь их. Вспомним, когда апостол Иоанн снова оказался на острове Патмос. Ну, мы уже говорили. И когда я увидел его, пал к ногам, как мертвым. Ну, что удивительно, что в вечности остается Господь нежным и любящим. Не бойся, говорит он, я есть первый и последний. Я тут выписал некоторые куплеты из нашего гимна. «Я полн изумления взираю на море Господних даров, и вести о мире внимаю из им возвещенных мне слов. Его крест снимает вину, его кровь дает белизну, моя воля во власти его, я верю в Христа одного. Я в долгой борьбе и страдался, и в скорби грехе я стонал, когда же ему я отдался, он в сердце мне мир свой послал. Голгофа с распятым Христом так мощно приковывает наш взор и держит нас в постоянном напряжении. А многие так прильнули к Голгофскому кресту, что не пожелали для себя ничего другого, как постоянно пребывать там и созерцать красоту, явленную на кресте нашим Господом. На Голгофе мы лучше всего познаем, как сильно возлюбил нас Господь и как велика Его любовь к нам. Там мы, как в фокусе сконцентрированы все вопросы боговедения, богопознания и вопросы нашего спасения. Весь Ветхий Завет и все Евангелие служат приготовлением к восприятию событий, происшедших на Голгофе. И все послания поясняют его, это событие. Счастливы те из нас, кто не сводит глаз со креста, глаз не своди с Иисуса. Кто поднимет свой взор на креста на кресте, тот покой обретет полноте. Будем же постоянно взирать на распятого Иисуса, и мы будем постоянно духовно радостны и здоровы. Но мы прочитали больше. Мы сейчас обратили внимание на то, что еллины желали видеть Иисуса. И мы разделили и поняли их чувствование. Но хочется видеть Иисуса. И Иисус сказал им в ответ и сказал такие слова. «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Если иудеям Господь через Иоанна Крестителя сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, иудеи понимали, что это тот, кто родился, чтобы быть принесенным в жертву. Как агнцы, они рождаются, чтобы быть закланными. Он не умер так, как умирают все, пройдя этапы старения, и когда смерть приходит естественно. Он умер в расцвете сил своих, 30 с небольшим лет. Но если бы не умер, остался бы один, а умерев, так много плода, и еллины в том числе, и мы называли 2 миллиарда, так или иначе, его последователей. Он сказал, кто не против меня, тот за меня. И он же дает назидание и нам, любящий душу свою. Он скажет, ну как не любить свою? Здесь по смыслу означает, любящий жизнь свою, потеряет ее, а ненавидящий жизнь, сохранит ее в жизнь вечную. Другими словами, он сказал, кто последует за мной, отвергни себя, свое я. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Умереть для себя, для своего эго, для своего я, для греха. И ожить для Бога. И только в этом случае мы сможем повлиять на других. И причем пропорционально нашему умолению. Тот же Иоанн Златоуст говорит, если будешь иметь себе мир, спасешь вокруг себе тысяч. Ему должно расти, а мне умоляться. Мы же хотим и сами растить, и чтобы Господь рос. Такого не бывает. Последуем смиренно. Будем умоляться до положения детей. Будем становиться все немощнее, чтобы действовал через нас Господь. Когда я немощен, тогда я силен. И кто мне служит и мне последует, я дал пример вам, тогда, где я там, и вы там будете. И кто мне служит, смотрите, какие удивительные слова, того почтит и Отец мой. Почтит, посадит с собой и будет служить, как служил он раньше. И даст нам судить даже ангелов, и даже 12 колен Израиля, которые не приняли Христа. Многое даст. Ради этого стоит страдать, стоит терпеть унижение, оскорбление, побои и многое другое. Ради того, чтобы здесь быть со Христом и там вечность. Дорогой друг, мы снова обращаемся к вам. Сегодня момент истины, час Х. Сейчас вы можете решить свою вечную участь. Не сомневайтесь, не будьте несмысленны и медлительны сердцем. Вы говорите, у вас много грехов. У нас их было не меньше. Но Господь любит прощать, Он бросит за хребет. Если Он простил разбойника, который жил разбоем, проливал чужую кровь, то, надеемся, у вас меньше грехов, Он простит и вас. Отбросьте лишний ложный стыд и страх. Где бы вы ни были на балконе, нет, вам откроют путь. Бегите, спешите, не откладывайте на потом. И сегодняшний день станет началом отсчета новой жизни. Мы тут слушали тех, которые собираются принять крещение. Они пристыжающе говорили нам о радости своей в Боге, о той первой любви, которую хочет видеть у всех нас Господь. И поэтому с благодарными, с истерзанными, сокрушенными сердцами склонимся перед Ним и принесем все, что наполняет грех и страх, что мучит нас, сложим все пред Христом. Он давно понять хочет нас Он принять и свое благословение в полноте всем нам дать. Аминь.